Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Мы сегодня будем говорить о семье, в частности, о всех ценностях, которые есть в наших традиционных семьях. Будем говорить, я надеюсь, о понимании, что важно в жизни, как к этому стремиться и как не, скажем так, не допускать влияния какого-то извне, которое бы могло нарушить вот это вот наше понимание. Что же все-таки, что такое семья, что такое дети, почему важно это все продолжать, почему, ну, скажем так, многие течения, которые сейчас происходят вообще по всему миру, ну, как-то немножко идут вразрез с общими устоями. У меня в гостях сегодня в этой нашей студии радио «Спутник» Инна Ямбулатова. Я представляю вас, Инна, нашим слушателям, секретарь Гиппократовского медицинского форума. Инна, было бы здорово, если бы вы еще немножко рассказали, да, о себе и, в общем-то, то, чем вы занимаетесь, mm-hmm. на что направлена ваша деятельность и почему сегодня как раз вот мы затрагиваем семью и все, что вокруг нее крутится, да? Просто потому что я так понимаю, что это вот та деятельность, в которой вы как раз и работаете.
Да, мы в этой сфере как раз и работаем. Собственно, для начала я, наверное, хотела бы поздравить наших прекрасных радиослушательниц с праздником Жен Мироносец. Как раз сегодня Киргизская епархия и проводит мероприятие, поздравляет Жен Мироносец. И в этой связи, конечно, женщина как хранительница очага, как, скажем так, концентрация, совокупная концентрация хранения так называемых традиционно-семейно-нравственных ценностей, как бы это вот не вязло сейчас, да, вот... на зубах, то, что вот постоянно мы говорим об этом сейчас. И хотелось бы рассказать, вот я поздравляю, и хотелось бы рассказать, собственно, что такое Гиппократовский медицинский форум и какое он отношение имеет к традиционным семейным ценностям. Гиппократовский медицинский форум – это организация, которая в свое время была создана на базе Конгресса педиатров международного. И эта организация – одна из первых в России, которая поднимает к обсуждению вопросы так называемого биоэтического контура. К биоэтике, если вот кто не знает, биоэтика – это, скажем так, совокупное сочетание наук, лежащих в плоскости правоприменительной практики медицинских технологий, их оценки с точки зрения нравственно-морального контура и с точки зрения их влияния, скажем так, на демографическую ситуацию и этическую составляющую медицинского сообщества. Это та площадка, которая обсуждает философские, богословские концепты применения новых технологий, в частности, репродуктивных технологий. Угу. И вот тут мы как раз и подходим к пониманию, что же является так называемым традиционными нравственными ценностями. Когда мы общаемся со студентами, студенты достаточно люди пытливые, они mm-hmm. всегда спрашивают, что такое традиционные ценности? Ну, слушайте, ну, как-то странно, да? У одних традиции одни, у других другие. Мы говорим вот со студенческой молодежью, мы говорим таким образом, традиционные ценности – это ценности здравого смысла. Это, если хотите, ОБЖ. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человечества. Это те условия, при которых человечество существовало, то, что позволило ему выжить, проживя вот эти вот две чудовищных мировых войны и фактически mm-hmm. приближаясь к третьей. И как ни странно, вы сейчас вот, если посмотрите на вот историческое полотно, то вы увидите, что мы подошли к точке несогласия именно по поводу этих пресловутых традиционно-нравственных семейных ценностей. Да? Посмотрите, мы разошлись,
вокруг которых,
мы разошлись идеологически с Западом к вопросу, что считать семьей, угу. традиционной, классической семьей. Я честно вам скажу, я очень часто спорю со своими коллегами, потому что даже само сочетание традиционные семейные ценности в некотором роде уже ловушка, в которую нас Запад загоняет. То есть если мы говорим традиционные семейные ценности, мы подразумеваем, значит, что могут быть нетрадиционные, но тоже семейные. А мы говорим, что семья в нашем понимании – это только одна. Союз мужчины и женщины в браке, где рождаются дети. И вот тут Гиппократовский медицинский форум, занимаясь вот этими вопросами нравственного применения тех же репродуктивных технологий, это к репродуктивным технологиям сегодня отнесены. Это аборты в том числе и аборты сегрегирующие. Я вот здесь удивлю наших слушателей. Количество абортов, которые выполняются по желанию, составляет 90%. То, что 10% по медицинским показаниям внутри этих 10%, есть еще 1%. Это аборты по показаниям плода. Их больше, чем по показаниям здоровья матери. Таким образом, мы видим, что большинство абортов выполняется а. по желанию женщины, б. по показаниям плода, то есть сегрегирующие аборты, так называемые. Если мы посмотрим вот на статистику, которой мы работаем, Гиппократовского медицинского форума, то я еще раз вас разочарую. Мы привыкли говорить о том, что аборт – это безвыходная ситуация для женщины, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Как правило, мифологизация строится на ситуации, когда она одинокая, брошенная, студентка, молодая и без денег. Да? Вот я вас сейчас вот удивлю приятно, потому что в этой группе наименьшее количество абортов. Как правило, молодые брошенные студентки реже делают аборты, чем женщины, которые, состоят в браке, имеют высшее образование, уже имеют ребенка, квартиру и мужа. Так называемая жирная группа. Вот эта группа делает чаще всего аборты. И делает она их не от бедности. Потому что если вы поднимете статистику на более высокий уровень и посмотрите, как же выглядит статистика на международном уровне, то вы тоже удивитесь. Сытая, богатая Европа не рожает, а бедная Индия и Африка рожает. Видите, как сразу социальный миф, который много лет нам заносился, да, как он сразу разбивается, да. А миф, и вот таких мифов, на самом деле, каждый вопрос, которым мы занимаемся вот, в репродуктивных технологиях, он наполнен такими мифами, которые в некотором роде заносились принципиально, формировались профессионально и подавались нам, и считались незыблемыми. Вот наша задача как раз Гиппократского форума со всех сторон внимательно на уровне экспертного сообщества изучить статистику, изучить правовые категории, понять, как это регулируется, как это изменить, да, как помочь. Вот сегодняшнее мероприятие, которое проводила Киргизская епархия, празднование жен мироносец, это, скажем так, роль женщины в современном глобальном мире. Да? Вот какова она, роль этой женщины? И вот здесь я уже, наверное, вернусь вот к самой сути этого праздника. И она удивительна. Потому что смотрите, какая интересная ситуация, если вы берете этот евангельский мотив, когда жены мироносицы рано утром просыпаются, они идут помазать Христа. И посмотрите, что говорят эти женщины, ведь как они думают. Ведь они не знают, что он воскрес. Это мы уже видим, мы вынуты из этой истории, мы наблюдаем со стороны, мы знаем контекст, подоплеку этой истории. А они не знают. Вот погружаясь вместе с ними, вот они встают и говорят, пойдем помазать его, но там же охрана. Ведь иудеи выставили охрану. Там есть камень, который очень тяжелый, пещера привалена. И смотрите, как мужская и женская психология отличается. Мужчина говорит, там охрана и камень. Логика подсказывает, что идти. Ну, куда идти, вопрос не решаем, тут нет смысла. Проблема. А женщина? Там охрана, камень, кто мне ее отвалит, размышляет и идет. Вот в этом вся женщина. Она все равно продолжает делать. Знаете, так вот, ну и что? Ну, как-нибудь решиться. И вот здесь придумаем как раз что-нибудь. Отношение женщины и мужчины к рождению ребенка, оно во многом говорит о том, что нет ни одной женщины, которая бы целенаправленно, так знаете, уперто была готова к аборту. Вот ни одной женщине это не свойственно. Почти все женщины хотят, чтобы их уговорили, кто-то взял на себя ответственность, хотя бы разделил со мной этот груз, даже просто поговорил. Понимаете? И вот это... позиция, скажем так, вот этот вопрос, отношение к этой проблеме, он и должен строиться как раз рукой помощи. Я еще вот скажу очень неприятную вещь сегодня для мужчин и тех, кто окружает женщину, когда она находится в позиции репродуктивного выбора. Большинство абортов, 6 из 10, выполнены по настоянию близких. Это молодой человек, муж или мама, или подруги. То есть, понимаете, есть прекрасный фильм «Право выбора», вот я рекомендую Елены Пискаревой. Там одна девочка, которая отстаивает право на свою беременность, которую склоняют все к аборту, говорит, ну зачем, вот губишь свою жизнь. И она говорит, слушайте, он такой маленький, а вас так много, и вы его так боитесь. Это, конечно, потрясающая формулировка. И вот в этой связи как раз мы и говорим о том, что политика государственная в сфере, я подчеркиваю, семейно-демографической политики. Почему именно семейно-демографической? Потому что демография решается, вопросы там, недостатка населения, невоспроизводства населения, решаются разными путями. И они могут быть достаточно циничными от миграции до пробирок, то есть можно и так. Но мы говорим именно о семейно-демографической политике, мы говорим о парадигме поддержки семьи. И вот здесь мы с Западом принципиально начинаем расходиться. А. Что понимать под семьей? Б. Какие отношения в семье? С. Кто имеет право вмешиваться в семью? А вообще имеет ли кто-то право вмешиваться в семью? А противопоставлены ли права ребенка родителям? То есть западная модель говорит, что ребенок ценен, и у неких институтов возникает право на этого ребенка. Православная и исламская культура и религиозное сознание говорит, что есть понятие авторитета родителей. И этот авторитет в наших религиозных ценностях одинаково. Если мы говорим о том, как мы относимся, например, к таким инструментам, которые за 30 лет очень серьезно и в нашу систему юридическую вклинились, и во всех республиках постсоветского пространства, то это, конечно, инструменты ювенальной юстиции. Они достаточно лукавы и очень серьезно влияют на демографическую политику. Семейно-демографическая политика складывается, из репродуктивной политики государства. Отношение государства к абортам, как решается проблема абортов, да, как решается репродуктивное сохранение потенциала нации, как государство относится к, второй вопрос, к поддержку семьи и социальной политики, и третий вопрос, миграция. Вот на этих трех китах и держится демографическая политика. В некотором роде каждое государство нуждается сегодня в формулировании вот в том вызове, который сегодня стоит вообще перед человечеством, перед цивилизацией, а мы очень сильно стареем. Мы все стареем. И вот Кыргызстан сегодня, несмотря на то, что он остается сегодня еще пока в линейке демографического прироста, ну, пока только уже воспроизводство, а не прироста, да? Уже мы видим, что тренд начинает тоже идти на снижение. Если говорили о трехдетной семье, то сейчас уже двухдетная. А у нас в России еще хуже. У нас уже однодетная семья, у нас уже 1,3, да? 1,4 коэффициент СКР рождаемости. То, например, такие же проблемы испытывают сегодня Китай. Он тоже уже прошел демографический переход и требует уже, они уже серьезно уже смотрят в сторону...
Да, уже разрешили иметь детей, пожалуйста. Да, да, долгая вот эта политика, смотрите, запрета. Сегодня, смотрите, пожалуйста, но никто... Да? Это как где-то в сознании, да?
Да, уже знаете, сдвиг такой произошел. И, знаете, удивительная вещь. Китай в настоящий момент на полном серьезе обсуждает вопрос о запрете абортов по желанию, так называемых. Китай сегодня говорит, что во главе государства должны быть чиновники, которые в единственном браке, и у них есть трое детей. То есть, понимаете, такое, знаете, статусность. Если мы посмотрим на авраамистические религии, ислам, православие, иудаизм, то мы увидим, что во многом, вот, например, Израиль, должности судей и военачальников может занимать человек, который имеет детей. Почему? Ценность человеческой жизни. Он должен знать, если он отправляет на войну своего подопечного, он должен понимать, как это терять. Да? То есть он детей должен ценить. Вот это, конечно, очень интересно, потому что вот это могло бы стать очень прекрасным таким, скажем, примером чиновничьего ответственности чиновников. Во всяком случае, те чиновники, которые глубоко, близко соприкасаются с семейной сферой, они совершенно точно должны иметь детей. И я, ну, это вот моя точка зрения, я считаю, что в правовые механизмы должны быть включены коэффициенты подбора чиновников, которые работают в семейной демографической сфере, глубокое понимание проблем семьи. Они должны их чувствовать.
Когда мы, множество было таких ситуаций, к несчастью, я хочу сказать, что были обвинения, да, например, кого-то из мужчин, кто, возможно, какие-то оказывал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. И когда в суде рассматривались эти вопросы, да, почему-то либо переформатировались как-то дела, либо как-то статьи вот переводились, либо этого человека, ну, максимально смягчали наказание. И очень многие отмечали, что когда мужчина, то есть мужчина-судья, то он, значит, питает, ну, как-то вот по-другому
солидарность
относится. Да, солидарность проявляет, да. То есть и все взывали, да, то есть у тебя же тоже, у тебя же есть дети, ты должен понимать, а вот если бы в отношении твоего ребенка вот это вот бы совершалось. То есть вот, вот эти моральные качества, что
совершенно
человек...
Точно, нравственно-моральный контур должен быть. И, собственно, вот смотрите, морально-нравственный контур личности. Совершенно очевидно, он должен быть. Его формирует окружение, его формирует семья, его формирует в самом лучшем смысле этого слова религиозное сознание. Атеистическое сознание ценности человеческой жизни на правовом уровне не признает. Почему? Для атеистического сознания нет вопроса дара человеческой жизни. Отсюда как раз и рождение вот этой так называемой трансгуманистической повестки. Трансгуманизм для, в принципе, для православного человека и для мусульманина это фактически равно сатанизм. Там в некотором роде обесценивается человеческая жизнь. Она становится инструментом. Но как более понятно объяснить? в трансгуманистической повестке целью ставится бессмертие человека, но бессмертие достигается путем уничтожения определенного количества людей. Ну, фактически, это тот же фашизм. Я, кстати, хотела подчеркнуть очень важный момент. Нацизм осужден на международным трибуналами, международными нормативными актами, и в России осужден, а вот фашизм нет. Фашизм не был осужден как идеология, как парадигма, а ведь фашизм говорит как раз о сегрегации внутри. Нацизм говорит между нациями, да. А фашизм о сегрегации между социальными группами, о превосходстве одной группы над другой. И это очень крайне важно с точки зрения биоэтических христианских смыслов, интегрирующихся сегодня в право, да, с точки зрения ценности каждой человеческой жизни. Мы сегодня говорили с коллегами о том, что мы должны в правовые модели государства ввести понятия, какие достоинства человека. Причем не просто на конституционном уровне, оно должно быть интегрировано в национальные системы правовые. Достоинство человека на что? Достоинство на естественное зачатие, право на естественное зачатие. Человек – это слишком уникальное существо, чтобы быть зачатым в пробирке, как, простите, как ветеринарным способом. Он должен иметь право на естественное зачатие.
Но в том случае, конечно, если он способен это сделать.
То есть это вот, ну, понимаете, с точки зрения... Ну, это если говорить о проблеме ЭКО, например, да. Ну, давайте так. Я прекрасно понимаю те проблемы, когда вот я хочу ребенка, у меня вот бесплодие. Угу. Первое. По статистике, исходя из большинства тех, кто обращается к репродуктивной технологии ЭКО, я знаю, что многие девочки будут сейчас критиковать меня, но 62% это те, кто приходят в период проблемы с бесплодием, уже возрастные категории. У нее до этого пролеченные в анамнезе, скажем так, заболевания половые, ЗПП так называемые, да? Угу. И у нее в анамнезе аборты. И вот она провела хорошо свою жизнь, прожила, все испробовала. И вот теперь она хочет ребенка. Ну, честно, хотела машину, квартиру, теперь хочу ребенка. И вот это значит через запятую. Здесь очень важный момент, он как раз... утилизационного подхода. То я хотела то, теперь хочу это. Угу. Почему бы нет? А почему бы нет, если можно? Да? И потом это законно. А вот тут встает вопрос. А если это возможно, и я хочу, то это можно с правовой точки зрения? Если я хочу ребенка, то могу ли я свои права ставить выше его прав? Ну почему? Потому что в ЭКО в пробирке зачинается не один ребенок, а несколько эмбрионов. И из них выбирается лучший. Остальные либо в заморозку, либо в унитаз. А это люди или нет? Вот это вопрос очень важный. Чтобы иметь право вылить в унитаз или поместить в холодильник, нужно сказать, что он не человек. Тогда с ним можно делать что-то. Мы задаем вопрос, а почему он не человек? Ну, потому что он в одной клетке. Простите, но ваша бабушка сейчас, там, умершая там, 30 лет назад, она тоже, по вашей точке зрения, не человек, она мешок с костями. Но очевидно совершенно, что мы к ней относимся как к бабушке, как к человеку, верно? Память предков сохраняем. Mm-hmm. Так и здесь. И в этой связи как раз и возникает этот правовой, юридический, богословский и философский концепт о достоинстве человека, которое не проходит... начинается с момента зачатия и не исчезает даже после смерти. Mm. Это то, что является неотъемлемым фактором, дарованным человеку по факту бытия, то, что относится к естественным правам. Естественные права не кем-то дарованы, вот в нашем случае в религиозном сознании дарованы Богом, а в атеистическом сознании они возникают по праву бытия. То есть это естественная группа прав. Право на что? Право родиться, право состояться, право там, быть родителем, право быть тем мальчиком и девочкой, кем ты родился. И тут возникает вопрос. Но если он не человек, то с ним можно сделать все, что угодно. И мы такие механизмы знаем. Это психология и идеология Третьего Рейха. Для того, чтобы кого-то уничтожить, надо признать его не человеком, его нужно расчеловечить. И вот деструктивные идеологии сатанизма, скажем так, античеловеческие идеологии, они прежде всего расчеловечивают человека. И так возникает право на убийство. Вот так механизм аборта фактически подпитывает природу отношения к человеку как к инструментарию или как, знаете, как так возникает природа насилия одного человека по отношению к другому. И если вы, совсем примитивно скажу, если вы позволили себе сказать, что его можно убить, потому что он не человек, вы должны признать, что когда-то кто-то может прийти к вам и сказать ровно то же самое по отношению к вам. И вы должны будете с этим согласиться. Потому что если вы себе это позволили, то будьте добры, признайте, что по отношению к вам, например, вы стали паллиативным пациентом. И кто-то приходит и говорит, да он не человек, он овощ. Давайте отключим аппарат. Понимаете, какая история? Почему он не человек? Он, не передвигается, не осознает, он в одной клетке, у него там нет мозга, он там не испытывает боль, хотя боль он испытывает на самом деле уже начиная с шестой недели.
Жизнь ему осталась там условно там столько-то, да, там да. Полгода. Через полгода он скончается, но все равно же не жилец, да, как говорят. Да.
Так рождается абортивное эвтаназийное мышление. На низовом уровне оно работает как примитивный бытовой фашизм. Зачем плодить нищету? Не порть свою жизнь, мамы говорят, да? Дорогие женщины, вот это как раз и есть бытовой фашизм. Это классический бытовой фашизм. Вы говорите, что кому-то нельзя родиться почему-то, потому что он такой, или не вовремя, или не своевременно.
Вот понимаете? Смотрите, а когда медик говорит о том, что сами врачи говорят, да. Это плод, это еще не ребенок. То есть ты как-то вот они вот так это разделяют.
Абсолютно точно, потому что... К сожалению, вот как раз мы и говорим о том, что христианская биоэтика должна глубоко интегрироваться в медицинское образование медицинского сообщества. Нам совершенно очевидно не хватает биоэтических институтов, которые бы говорили об этом. Вот это вот как раз абортивное эвтаназийное мышление очень серьезно поражает именно научное и врачебное сообщество. Вот религиозному человеку в голову не придет так поставить вопрос. Но если в правовой системе появляется понятие «плод человека», смотрите, как меняется вся конструкция. Оказывается, над ним нельзя проводить эксперименты. Оказывается, его нельзя использовать для научных целей. Оказывается, его нельзя для промышленных целей использовать. Оказывается, убийство ребенка до рождения уже в принципе является моральным фактом. Да? Но мы просто боимся для себя сейчас развернуться лицом к этому человеку. Но зрелость общества, показатель зрелости, его духовной состоятельности является как раз смелость озвучивать эти проблемы, хотя бы говорить, хотя бы снять табу с этих проблем. Их на высоком уровне можно обсуждать и нужно обсуждать. Более того, вы знаете, биоэтика сейчас... пользуется такой популярностью среди молодежного сообщества. Это такой грант такой экспертное такое. Вот. И здесь, конечно, Гиппократовский форум предоставляет эту возможность говорить и молодым ученым, и серьезным академикам на эту проблему. Угу. Вот. И, собственно, мы и приглашаем всех к дискуссии. Вот здесь мы очень благодарны, конечно, что гостеприимная Киргизия приняла сегодня такое замечательное мероприятие, провели. И очень думаю, что мы вот продолжим все сотрудничество и с вузами, и с медицинскими вузами, и с университетами. То есть на экспертном уровне, на уровне государственных органов.
Вот продолжение нашей темы, конечно, с абортами вообще, такое... У нас традиционное все-таки общество в большей степени. Есть как бы товарищи, которые, хотят что-то там продвинуть такое западное. Не знаю уж, это там изнутри идет, или, может быть, там какая-то другая существует причина. Но, тем не менее, в том числе активно у нас обсуждается возможность трансплантации органов. Вот как с этим быть? Или, например, вот говорят, что человек, если вот он там уже,
в ДТП попал. Про эвтаназию вы говорите.
Да, там в ДТП попал, эвтаназию. Еще куда. Да, человеку, то есть у него нет перспектив. Но зато он может спасти жизнь другому человеку.
С точки зрения православной биоэтики или христианской биоэтики, совершенно очевидно, что жизнь человека бесценна, ее надо спасать в любом случае. Надо стремиться спасать. Когда врач говорит, мы больше не применяем те или иные технологии для спасения человека, нет, это не так. Мы, если Господь попустил, скажем так, появиться тем инструментом для спасения жизни человека, их надо, конечно, использовать. А в сектантском понимании как раз вот использование трансплантации органов, оно невозможно. В православной парадигме и в правовой мы говорим, что да, если человек может спасти, но вопрос заключается в том, было ли на то его согласие. Человек не запчасть. Нельзя взять у одного человека запчасть и пересадить ее другому человеку без ведома и согласия другого человека. Понимаете, да? Дело в том, что отношение к смерти в религиозном сознании совершенно сакральное. Мы даже когда покойника отпеваем, у нас священник одевается в белое, воскуривает ладан, мы, безусловно, уважаем человеческое тело как вместилище духа. И это во всех религиях. Какую бы религию вы ни взяли, отношение к смерти совершенно такое вот священно-сакральное, как к творческому, знаете, такой акту синергии Бога и человека. Знаете, Пушкин сказал очень прекрасную вещь, он сказал: «Тараканьей прихлопнутости, я боюсь, внезапной смерти», он говорил, да? Исходя из этой модели, отношение к эвтаназии или так называемой ассоциированному убийству мы относимся именно как к убийству. То есть вот ну, человек, там, у него там ИВЛ-аппарат, и, ну, что там отключить. В западной парадигме сейчас эвтаназия является инструментом трансгуманистической повестки, направленной на численное сокращение населения. То есть в некотором роде вот эта пропаганда эвтаназии, бедности, болезни, старости, психического нездоровья. Смотрите, вот я перечислила те категории, которые уничтожались в Третьем Рейхе. Ну, скажите, чем оно отличается? Здесь просто это более эстетично делается. В Третьем Рейхе это не очень красиво выглядело, да? Например, программа Т-4 действовала, да? Отдельно выделенное. Там, кстати, было и суррогатное материнство в некотором роде, да, и утилизация несостоятельных людей, принудительная, добровольная. Ну, вот вам, собственно, все те парадигмы, которые... Я же почему и сказала, что фашизм это не осужденный, он по-прежнему шагает по планете в тех или иных правовых механизмах. Канада, вон, пожалуйста, эвтаназия,
да,
бедности,
вот,
да?
Я хотела вас как раз спросить.
Да, да, вот вопрос. Она, вот этот механизм расчеловечивания человека, да, эвтаназируйся. Или смотрите, ценность природы выше, чем ценность человеческой жизни, углеродный след, количество людей не должно превышать там 10 миллиардов, да? Не надо насиловать планету. Это невозможно в религиозном сознании. В религиозном сознании человеческая жизнь – самое бесценное, что может быть. В религиозном сознании Господь, собственно, вы знаете, удивительная вещь какая, знаменитый наш академик Капица, да? Он всю жизнь в некотором роде исповедовал как раз вот идеологию Мальтуса, сокращение численности. О том, что... А под конец жизни он стал внимательно изучать вообще демографические вот эти вот переходы и был удивлен, это саморегулирующая система. А фактически он сказал, что планета не испытывает напряжения. Проблема человечества не в нехватке ресурсов, проблема человечества в несправедливом перераспределении ресурсов. В отсутствие доступности к этим ресурсам.
Может, определенной, в рациональном использовании этих
определенной
ресурсов?
Группы населения. То есть несправедливое разделение, отсутствие социального справедливого договора между государствами и внутри некоторых государств. То есть вот проблема, честно, она лежит в этической плоскости, а не в плоскости рационального там, ну, вот, подхода к человеческой жизни. Понимаете? И вот совершенно точно в религиозном сознании недопустим утилитарный подход к человеку. Человек – нерасходный материал. Человек, если говорить о том, как, собственно, вот экзегеза создания человечества, то смотрите, что говорит Господь Адаму. Он говорит: познавай, давай имена. Фактически это ученый. Адам – первый ученый. Он садовник и первый ученый. Дальше он говорит: плодитесь и размножайтесь. Mm-hmm. Но не говорит Господь: размножайтесь только до 10 миллиардов, или размножайтесь только такие национальности, или размножайтесь каким-то таким способом. Понимаете, он этого не говорит. А это вот то, что уже мы делаем, да, вот сегодня, например, там та же система цифрового внедрения, цифрового контроля, да, над населением. Это же, в принципе, линейка одна и та же. Мы двигаемся в этой парадигме, к сожалению. Но мы очень надеемся, что как раз вот начало специальной военной операции положило в некотором роде начало другой операции, росту гражданского самосознания и понимания, как жить нашим странам. Совершенно очевидно, что мы не вписались в так называемые семьи Европы с их идеологией. Совершенно очевидно, что мы, ну, я на этом так цинично скажу, не вышли лицом для них.
Папа
и слава
один,
Богу.
Папа,
и слава
папа
Богу.
Один, папа два.
Ну, фактически, да. Но ведь посмотрите, как они, строя концепцию на правах человека, довели ее до абсурда. Ведь,
ну да.
Об этом идет речь, да?
Где-то грань-то должна быть. Естественно, есть право человека, безусловно, никто об этом не говорит, но есть одно дело право, другое
я
дело.
Я вам вообще хочу сказать, самым большим правозащитником во всю историю человечества был Иисус Христос. Это лучший правозащитник, которого мы вообще знаем. так, как он отстаивал жизнь человека и право человека на священное, на волю, волю поступка и волю выбора. Именно Господь подарил человеку эту волю. Ведь Господь не насилует волю человека. Он, если говорить о том, сколько же воли Бога и сколько человека в синергии поступках, да, человека, поведения, 100% Бога и 100% человека, не 50 на 50. Более того, смотрите, в религиозном сознании женщина поднята на невероятную высоту. Ведь если говорить о том же из библейской той же истории, да, там евангельской, Господь первый открывает о том, что Он Спаситель и Мессия. Кому? Ну, женщина, очевидно, не очень хорошего поведения, язычница, он ей первый об этом говорит. Это высокий статус женщины. Где, в каких системах к женщине так относились? Это когда феминистки нам говорят, что там острой, там и все прочее. Мы говорим, вы плохо разбираетесь. Вот то, что называется здоровым поведением женским, активная женская позиция, вот как раз в праздник жен мироносец, это называется суфражизм. А вот то, что уже мы встречаем сейчас в западной парадигме, противопоставление прав мужчины и женщины, столкновение интересов мужчины и женщины, вот это называется уже такой, знаете, ядерный феминизм. И он совершенно нездоров. Ну, то есть это абсолютно, я смотрю на этих девочек, это абсолютно несчастные женщины. В некотором роде просто стоит, наверное, пожалеть их. А вот то, что это насаждается западными институтами, вот это уже опасно.
А вот как вы видите, действительно, в нашем постсоветском пространстве, все-таки это за эти 30 лет, ну, может быть, в процентном соотношении вы можете оценить, насколько это въелось, насколько это перекинулось среди нашего общества. Это вот нужно... эти же феминистические настроения, вот эти вот непонятные...
Child-free, да. Вот смотрите, здесь нужно брать разрез по категориям. Мы совершенно очевидно понимаем репродуктивные группы, которые мы делим на группы 80-ники, группы 90-х, группы 2000-х. Да? То есть вот они репродуктивно, как возраст подходил. Вот очевидно, сейчас подошли 90-е. А они уже воспитывались вот в этой парадигме, в западной парадигме. Перестройка очень болезненна. Осознание того, что в некотором роде тебя обманули. Что аборт не приносит свободы, оказывается. Оказывается, что свобода от брака в определенном периоде, там, в 40 лет, приносит одиночество. Если говорить с точки зрения интеграции в правовые системы, то и в Киргизии, и в других республиках постсоветского пространства, и в России, например, принимались такие документы, которые там стратегия содействия женщинам. Мы открываем этот документ, и что мы там видим? Слово «материнство» упоминается один раз. Скажите, пожалуйста, что более делает счастливой женщину, чем счастливый брак и материнство? Ну, неужели защита кандидатской, докторской, неужели руководство большим проектом, объектом промышленного производства делает женщину счастливее, как если бы она вот... Вы знаете, парадигма вот этой вот мымры, да? Вот, вот посмотрите, да? Это же, очевидно, мымра. Одинокая, приходящая в одинокую квартиру, но при этом у нее статус, докторская... А, еще она должна думать о зеленой энергетике. Там вот в этой стратегии содействия женщин, женщины очень должны переживать о зеленой энергетике.
Работать в этом бизнесе, в этом
секторе. И еще она должна быть очень образована технологическими инструментами, обладать, можно вести блог, она должна быть предпринимателем. То есть, понимаете, я когда открываю эту стратегию, меня охватывает ужас, сколько всего я должна. И в этом должно нет главного, моего личного женского счастья там нет. Там нет того, что государство содействует женщинам в семейном благополучии. Вот этого там нет. И это говорит о целеполагании государства. Понимаете? И этот документ принят. Он не стратегия содействия семьям, не стратегия защиты семей и семейно-брачных отношений, и содействия, не знаю, там, личному счастью женщин, а не... помощь женщине, когда я нахожусь там, проблема репродуктивного выбора, я прошу, я очень хочу этого ребенка, но мне негде жить. А ты приходишь, а государство тебе говорит, ну вот я тебе предлагаю вот эту модель. Но государство не говорит, что эта модель, аборт, сделает меня несчастной на всю жизнь. Ведь за это придется совершенно точно заплатить и здоровьем, и морально-психологическим состоянием тяжелым, и одиночеством впоследствии. Ведь по статистике браки, в которых делали аборты, чаще распадаются. Понимаете? А незарегистрированных браках чаще делают аборты. Получается, что женщина, когда у нее даже просто зарегистрирован брак, у нее уже какое-то чувство защищенности есть. Ну тогда давайте, условно говоря, поощрять регистрацию браков. Мы, например, патриаршая комиссия выносила предложение, я просто являюсь еще сотрудником патриаршей комиссии угу. по вопросам семьи, защиты материнства и детства, о выдаче так называемого брачного сертификата семьям, которые регистрируют брак до 25 лет, на проведение брачного торжества в ЗАГСе. Угу. Ну, то есть пришла молодая семья, они почему не регистрируются? Девочка свадьбы хочет, а молодой семье нет денег. Это значит, что они должны влезть в кредит. А потом они ближайшие 2 года будут отдавать, и, соответственно, пока они будут отдавать, они никого не родят. Да? А потом они родят, получают маткапитал, рожают второго и берут ипотеку на 20 лет. И третьего, четвертого они уже тоже не родят. То есть, понимаете, да, получается, что мы вроде бы как бы и помогаем, но вроде бы как бы сопровождение семье, ну, какой-то рваный.
В каких-то долгах все равно.
Мы в каких-то долгах находимся, да? То есть у меня нет вот этого свободного вздоха. Ой, хочу ребенка, а ты и я хочу, да? Вот такого вот нет такого.
А ты не забыл, что у нас там еще
ипотека на 30 лет, да?
Да, условно.
А если что-то случится с мужчиной? А если что-то случится с одним из заемщиков? А если я потеряю работу? То совершенно точно в этой парадигме уже нет третьего, четвертого ребенка. А нам нужен сегодня коэффициент рождаемости 2,5-2,7. Это как минимум 3 ребенка в семье нам надо. А мы живем в парадигме 1-2 однодетной семьи. Понимаете, да? Вот эти простые понимания, простые механизмы государственной социальной политики, они, в принципе, стоят сегодня перед всеми государствами СНГ. И здесь я бы, наверное, даже осмелилась предложить рассмотреть такую инициативу, которая обсуждается сегодня Русской Православной Церковью, дай Бог здоровья Святейшему Патриарху, который об этом говорит постоянно. Это Конвенция защиты семьи. Такой объединяющий, серьезный документ, который мог бы сегодня даже в процессе дискуссии, обсуждения этого документа нас очень серьезно объединить. Ну, например, очевидно, точно мы все любим детей. Ну, очевидно же. Ну, назовите мне человека, который говорит, нет, я против детей. Ну, это совершенно для нашего понимания, это сумасшедший человек. Очевидно, точно мы все уважаем старших. Очевидно, точно мы заботимся о младших. Очевидно, точно мы ценим человеческую жизнь. Очевидно, мы храним память предков. Видите, сколько много уже нас объединяет. И мы при этом разные государства, у нас разные языки, разные культуры, у нас разная вера, религия, да? Но смотрите, как много нас объединяет. Давайте объединяться вокруг того, что мы понимаем, что вот язык любви в семье, он прост и понятен всем народам мира. Но нет ни одного народа в мире, который бы был бы против вот такой благополучной многопоколенной семьи, как сказал Владимир Владимирович. Вот это и есть национальная идея. Если хотите, это евразийская идея объединения. Конвенция о защите семьи. Дальше смотрите. Мы можем в одном ракурсе строить семейно-демографическую поддержку, социальной поддержки семьи. Например, мы можем говорить о том, что закон, там, семейные кодексы у нас у всех есть. Давайте их приведем в некое такое близкое соответствие друг другу, чтобы, переезжая из одной страны в другую, ты не испытывал диссонанса от того, что в этой стране так к семье относятся, а вот я не знаю, где-нибудь там в Душанбе вот так. Давайте приведем их в некое такое правовое близкое подобие. Вот как сейчас на базе Россия-Беларусь мы приводим свои законодательства в баланс, да, устраняем такие вот очевидные противоречия. Почему бы это не сделать на постсоветском пространстве? Ведь мы же все вышли из одной колыбели. У нас одна цивилизация евразийская, да. Мы бесконечно близко сопряжены исторически. Почему нам не вот на этом вопросе? Например, совершенно точно мы могли бы обсуждать вопросы защиты личности и достоинства человека на преднатальной стадии. Ведь тоже может стать международной такой инициативой, документом. Или, например, было бы полезно говорить о похожих формах вкрапления биоэтических контуров, биоэтической правовой защиты личности человека, например, там, законы о биоэтике, которые есть сегодня у Китая, есть у Франции, есть у Южной Кореи, есть. Почему бы нам не оговорить совместные вот эти вот юридические, да, вопросы, которые мы могли бы... Мы же понимаем друг друга просто и понятно. Мы же говорим на одном языке фактически. Я не говорю о языке как о языковой форме, я говорю как о близких ценностях. Такой ценностный уровень у нас очень близкий и понятный. И пока он еще не потерян. Потому что то поколение, которое идет за нами, 2000-е, они уже так не думают. Они уже рассуждают иначе. Они рассуждают с точки зрения полезно, не полезно, удобно, неудобно. Понимаете? И чем быстрее мы в некотором роде мораль положим в основу законодательных систем государства, тем совершенно очевиднее мы спасем последующее поколение, идущее за нами.
Ну вот, если смотрите, мы этого... когда вы говорите, да, может, какое-то единое, что-то такое единое для нас, чтобы было, ну, допустим, и в этой семье, да, я вот в этой стране я жил своей семьей, а потом, если оказался в другой, чтобы что-то было более-менее знакомое мне.
Понятное, да.
У нас все равно все упирается в, как бы, в такую немножко экономическую, социальную такую вот вещь. Одна страна живет, ну, скажем, условно, богаче, да, другая беднее. Когда мы говорим про какие-то социальные...
поддержки, ну, вещи, нормы,
поддержки, да.
Да,
у нас, вот, допустим, более ограниченный бюджет. Да, пусть у нас он может быть такой же, может быть написано на бумаге все то же, но государство не может обеспечить со своей стороны эти вещи.
Смотрите, в Конституции Кыргызстана прописано, что Кыргызстан – это социальное государство. Это очень важно.
Да, мы всегда
в Российской Федерации
говорим.
Мы тоже социальное государство. Беларусь тоже социальное государство. Таджикистан тоже социальное государство. Смотрите, как много у нас уже... Все, мы социальные, мы признаем, что государство у нас строится на принципе социального договора между государством и обществом и стремится к реализации принципов социальной справедливости.
Угу.
Все, это уже наш тезис. Угу. Это уже то, что делает нас очень похожими и близкими. А вот дальше как раз вот те меры, которые, например, Российская Федерация говорит, что нам нужен закон о едином статусе многодетных. У нас 2,2 миллиона многодетных семей, это не так много по меркам России. И мы, в принципе, должны привести межрегиональные законы в соответствие, потому что у нас нет единого понимания о статусе многодетных. Кыргызстан смотрит и говорит, а у меня многодетных больше, чем у вас. Я в Российской Федерации, мы говорим, я начинаю свою многодетность с трехдетной семьи. Кыргызстан говорит, я тоже признаю многодетность как ценность, но начинаю ее с 4-5. В принципе, близко. И там многодетная семья названа ценностью. Но разная модель, соответственно, мы начинаем тратить расходование денежных средств на поддержку многодетной семьи с трех детей, а Кыргызстан начинает в силу своих возможностей с четырех детей, например, с пяти детей. Понимаете, да, чувствуете? И вот это, собственно, такая работа анализа. Это работа анализа, синтеза и в некотором роде такого интегрирования, да? Вот я бы, наверное, пофантазировала немного и предложила сейчас, может быть, провести, может быть, это в Кыргызстане можно было бы, провести конгресс семей народов Евразии и Африки, где как раз вот такие проблемы и обсудить. Нуждается ли семья сегодня в защите? Как думают страны в Африке, как думает Ближний Восток? А как думают азиатские страны, там Китай, Филиппины, Камбоджа, как думает Индия? Представляете, как много можно, даже ведя этот диалог, как много можно общего выявить, и не говоря о политике как таковой, да, не говоря о союзах экономических, военных. Смотрите, как много у нас на гуманитарном уровне, социогуманитарных, да, вопросов. Совершенно точно нас объединяет сегодня уважение культуры к народам разным. И смотрите, унифицирование культуры народов, американизирование, так называемое. Да? Посмотрите, как оно объединяет нас. Смотрите, как оно нас делает шаблонными, однотипными. Как оно говорит, что в основе всего лежит успех и вот это так называемое пресловутое лидерство. Ведь в этой парадигме Есенин совершеннейший неудачник. В этой парадигме, ну я не знаю, Пушкин полностью в долгах. В этой парадигме Менделеев, который не был богатым человеком, но абсолютно не вписывается в эту систему, да, вот этого успеха, так называемого пресловутого. Как в этой системе такие вот яркие личности, которые проживали вот так свое, они как-то не вписываются. Потому что для нас успех – это если ты оставил себя где-то в истории, где-то ты, вот это служение. А там бери от жизни все. То есть там вот это вот enjoy, да, удовольствие. Получай удовольствие. Жизнь одна. Давай наслаждаться. А у нас, посмотрите, у нас немножко развернуто, как мы еще вот до конца не можем пропитаться все-таки, да, у нас есть какие-то прививки глубокие, и они на религиозном уровне, и Советский Союз нам очень привил, да, очень много. А мы говорим, слушайте, ну это стыдно быть таким. Ведь потрясающая специальность врач – это служить людям. Педагог – это служение. Чиновник – это служение. Вот в Российской империи мы говорили, не работает, да, служит. Помните, мы говорили, некоторые категории служит.
Ну, самая почетная была профессия.
У нас подсознание почетное. Это еще продолжает двигаться, и мы, вольно и невольно, мы передаем это еще детям. А вот если это оборвется, вот это вот то, так называемое, вот это, кстати, преемственность поколений, которое тоже вязнет на зубах, и молодежь сразу начинает скисать, сейчас начнут нотации читать, это про это. Нет, это вот, вот она преемственность поколений. Это когда мама пришла после двух смен на скорой помощи. Это и есть преемственность поколений. Мам, почему ты там работаешь, у тебя зарплата маленькая? Не могу, сыночек, мне, я люблю свою работу, я люблю служить людям. Или пришел педагог, который ночью садится и проверяет эти тетрадки.
Угу.
Рядом бегают дети. Мама, мама, подождите, я должен это сделать. И вот этот образ учителя у них глубоко интегрируется. Или папа, который пятерых детей тащит. Да? То есть и это самый близкий, уважаемый для него человек. Вот, эти вот это и есть преемственность поколений, а не вот эти нравственные, моральные сентенции.
Жизнь,
да?
Жизнь для себя, достижение успеха, ну, бизнес и все остальное. Да?
Вот фактически об этом как раз сегодняшний праздник. И об этом работа Гиппократского медицинского форума и наших экспертных сообществ глубоких. Mm-hmm. И мы очень благодарны сегодня. У нас очень хороший диалог и с правительством, и с депутатами Государственной Думы. И, ну, совершенно очевидно, мы разворачиваемся, корабль наш разворачивается. Я этого же желаю сегодня, в том числе и Кыргызстану. Потрясающая, конечно, удивительная страна, удивительные люди, невероятно гостеприимные и красивые. Я не знаю, это, наверное, Богом поцелованный регион.
Спасибо вам большое за хорошие пожелания, да, конечно, за традиционность ценностей, в том числе, ну, я считаю, что у нас еще пока есть это понимание, ну, по крайней мере, мы считаем себя тоже как с каким-то восточным таким колоритом. Да, зачастую даже русские люди, которые здесь всю жизнь прожили, да, у нас немножко, немножко перенимаем это все равно к себе. Инна, спасибо вам за эту хорошую беседу. Инна Ямбулатова была у нас в гостях, секретарь Гиппократовского медицинского форума. Сегодня говорили о семье, о ценностях, о том, что позволит нам выжить и дальше продолжить существование этого человечества в том виде, в котором оно задумывалось. Спасибо.